Мы достаточно часто обращаемся к первым главам книги «Бытие», но редко это бывают центральные слова, которые мы с вами изучаем. Но в контексте проповедей довольно часто мы обращаемся к этим словам, к этим историям, историям о сотворении мира, в особенности о сотворении человека. И вот сегодня я предлагаю нам поразмышлять о том, для чего был создан человек, как он был создан и какие цели Бог преследовал, создавая человека. И насколько это касается нас, живущих сегодня, по сравнению с тем, что было тогда дано Адаму, и работает ли то, что было тогда Адаму, работают ли эти принципы, эти заповеди для нас? Должны ли мы их исполнять, заповеди, данные Адаму? Или это были данные заповеди, данные человеку до грехопадения, и после грехопадения они потеряли значение? Давайте во всем этом сегодня разберемся. Итак, я предлагаю нам начать с книги «Бытие», первая глава, с 26 по 28 стих. Книга «Бытие», первая глава, с 26 стиха. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Итак, здесь мы видим описание творения человека. Есть преамбула, где Бог говорит о том, что будет, и непосредственно сам акт творения. И вот Бог сотворил человека с определенной целью. Мы здесь это видим. Интересно, что эти слова, нами только что прочитанные, это шестой день, когда Бог творил, ну, скажем так, завершающий акт творения. Он творил человека, а человек, мы знаем, является венцом творения Божьего. Итак, мы с вами сегодня, сейчас прочитали о шестом дне творения как итоге того, что сотворил Господь в течение предыдущих пяти дней. И итогом здесь также является то, что здесь говорится о том творении, которое было создано до, о творении живых существ. Мы знаем, что Бог творил небо, землю, творил все, что существует. И вот в пятый день, да, мы знаем, что Бог сотворил живых существ. А в шестой сотворил человека. То есть человек стал венцом творения живых существ. И вот здесь мы видим, что Бог дает человеку некоторое повеление. Здесь даже есть два повеления, которые Бог дает человеку. И первое из них – это «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть человеку дано поручение наполнять землю. Человек был создан Богом для того, чтобы он наполнил землю. не для того, чтобы был один Адам и его жена Ева, сотворенная из ребра Адама. Вот такая прекрасная пара. И все. Нет. Богу было интересно, и у Бога было желание сотворить целый мир, который был бы населен людьми. И Адам и Ева являются первенцами творения, от которых должно было произойти целое множественное, многие поколения людей. Ну, кстати, по такому же, наверное, принципу создавались и животные, которые также были созданы в каком-то определенном количестве, а дальше они, в них заложено. Их Бог такого вот устного поручения не давал, но любое живое существо, в нем заложено желание размножаться, желание расстать свою популяцию. Это нормально, это естественно. И только человек из всех живых существ часто пытается этому противостоять. Пытается как-то сделать так, чтобы этого не было. И те механизмы, которые заложены Богом, ну, прежде всего для того, чтобы человек плодился и размножался, эти механизмы очень часто не используются человеком для прямых, по прямому назначению, так сказать. Конечно, у человека есть гораздо больше данный Богом набор возможностей. И вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной подразумевают далеко не только плодиться и размножаться, но все-таки вот эта заповедь, она является очень важной, когда человек всеми силами пытается ей противостоять, это неправильно. Мы знаем, что сегодня многие миллионы женщин решают вопрос беременности абортами. Мы знаем, что многие семьи многие годы не заводят детей, потому что нету возможностей, нету, по их мнению, нету каких-то потенциальных и технических, и материальных возможностей. Люди просто от этого отказываются. Просто принимают решение: нет, мы не будем. Мы не будем мы не будем заморачиваться на эту тему, говоря современным языком. И сегодня есть целое движение, которое просто принципиально отказывается от детей. И, кстати, интересный такой момент, что чем богаче страна, тем меньше в ней детей. Чем богаче человек, тем меньше он хочет иметь детей. Часто так бывает. Конечно, есть и другие примеры, есть и исключения, но вот эта тенденция есть. А с другой стороны, чем беднее страна, тем больше детей. И эти дети зачастую остаются в довольно сложных обстоятельствах и испытывают и голод, и многие тяготы такой нищенской жизни. И это тоже проблема, потому что это люди, они не в состоянии часто мудро подойти к этому вопросу. Вы знаете, всегда есть некоторая золотая середина. Вот, и Бог дал человеку мудрость, в том числе для того, чтобы правильно относиться к, в том числе и к деторождению. И получается так, что есть две крайности, и богатые страны отказываются от, или очень так активно ограничивают деторождение, а бедные страны ничего не делают для того, чтобы как-то наоборот требуется, возможно, некоторые ограничения и требуется от властей какая-то помощь, ни то, ни другое не происходит. И действительно, часто мы знаем, что дети страдают просто потому, что их родители не в состоянии их хотя бы минимально материально обеспечить. Но мы сейчас не берем так далеко, мы берем то, что сказал Бог Адаму, а именно это Бог сказал Адаму: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. То есть фактически земля — это своего рода подарок от Бога человеку. Вот это вот все творение, которое происходило в течение 6 дней, включая животных, включая растения, включая птиц, рыб, это все подарок Божий.
И слово человека.
Ну и сам человек, конечно, это тоже дар от Бога. И знаете, тоже человек сегодня, есть еще одна проблема. Человек к этому, вообще к репродуктивным вопросам, относится зачастую как к тем вопросам, которые сам полностью в состоянии решать. То есть он считает, что он может контролировать и решать, когда надо иметь детей, когда не надо иметь детей. А если возникают проблемы с деторождением. А вторая ситуация, которая в богатых странах: многие богатые люди не способны иметь детей и пытаются решать этот вопрос. И решают этот вопрос зачастую тоже без Бога, используя технологии, которые, ну, скажем так, весьма спорные. Мы сегодня не будем это все в деталях обсуждать, но факт остается фактом. Человек не идет по прямому пути, который ему предначертал Бог, а часто пытается идти какими-то обходными путями, какими-то обходными маневрами. В конечном итоге получается так, что человек не выполняет то, что хочет от него Бог, а выполняя то, что делает сам, зачастую от этого страдает, поскольку даже не понимает, каким проблемам может привести то, что он вот так неаккуратно, неосторожно себя ведет вот в этих и во многих других вопросах, о которых мы поговорим сейчас. Итак, вот это поручение было дано Адаму, и для Адама и Евы это было критически важно. Потому что сегодня, когда на Земле, уже я сбился со счета, сколько миллиардов людей проживает, кто-то говорит, что 8.
Около 8.
Да,
7,
совсем
8,
недавно.
7,9.
Да, совсем недавно, да, еще было 4 на моей памяти. Вот, а потом как-то все стало быстрее, быстрее, быстрее. Да, и сегодня мы видим, что, ну, от рождения каждой конкретной семьи, ну, там, скажем, в глобальном смысле, от того, будет ли рожден ребенок в той или иной конкретной семье, от этого глобальная ситуация не изменится в глобальном смысле. Но у Адама с Евой это был вопрос номер один, поскольку они начинали вот это вот заселение, им нужно было стараться выполнить эту заповедь. И это сегодня считается там семья там 7, 8, 10 детей большая. Я уже не знаю, как это все происходило точно, сколько было детей у Адама с Евой, наверное, очень-очень много, но факт остается фактом, что для них эта заповедь была критически важной. Она была для Бога, конечно, но через них выполнение ими было наглядно. И от каждого рожденного ребенка происходили зачастую целые народы. И это было не просто вот там какая-то где-то далеко семья решает, там, будет дети, не будут дети в ней рождаться, а здесь обязательно надо, обязательно это должно происходить, поскольку они в начале были самого процесса. Вообще, вы уже правильно сказали, Владимир, что жизнь, сама жизнь — это дар. И вот это тот дар, который надо умножать. То есть Бог дал человеку жизнь, и задача человеку эту жизнь умножать, расширять и нести дальше, чтобы эта жизнь продолжалась. Конечно, когда Бог творил человека, тогда не было смерти. И тогда, ну, наверное, условия были несколько другими, но после грехопадения, о котором мы еще сегодня будем говорить, ситуация поменялась, и для того, чтобы человеку продолжить жизнь после того, как он уйдет, для этого нужно иметь детей, и нужно как минимум в два раза повысить количество, или хотя бы на том уровне, на котором, если один ребенок, да, то... Ну да, вообще, да, двое человек, правильно, два ребенка — это вот то, что нужно для того, чтобы не сокращалось население. Кстати, интересно, что в большинстве цивилизованных стран сегодня население сокращается. Ну, немножко где-то растет за счет беженцев в основном. Но вот именно население рожденное сокращается. Именно рожденное гражданами этих стран, которые родились в этой стране, из поколения в поколение жили в этой стране. А в странах Востока в основном, ну, самые у нас Индия и Китай, они сейчас между собой соревнуются, где больше, там в Индии, по-моему, уже, в Китае уже 2 миллиарда пересекли границу, а Индия, по-моему, еще нет. Ну, близко к тому, Индия тоже сейчас вот на грани. Вот, спасибо за статистические уточнения. Но я знаю, что между Индией и Китаем сейчас идет борьба, кто быстрее. Кстати, еще интересный момент. В Китае долгое время боролись с ростом населения. И долгое время в Китае было запрещено иметь больше одного ребенка. А если было больше одного ребенка, были налоги такие, что это могли себе позволить только очень-очень богатые люди. Или где-то в деревнях, где никто не знал, тоже бывали такие случаи, вот, когда было чуть больше детей, и там чуть меньше контроля было, но в городах это было жестко. Сейчас эта система отменена, но тем не менее и в те времена, когда был вот этот запрет, Китай рос с огромной скоростью по сравнению с европейскими странами и североамериканскими странами, которые считаются такими самыми цивилизованными, самыми развитыми странами. Вот в этом вопросе было все, ну, где-то, я бы сказал, удивительно и, наверное, не совсем правильно. Итак, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. Второе, я думаю, что вот указание или заповедь, которая дана была Адаму и Еве, это управление. Ведь обладайте, владычествуйте. И вот эта заповедь, она очень важна тем, что она налагает ответственность. И умножение – это ответственность. Но эта ответственность, знаете, такая, ну, может быть, не такая явная в глобальном смысле. То есть это ответственность за каждого конкретного ребенка, но никакая семья не может отвечать за человечество в целом. А вот указание управлять, владычествовать, распоряжаться, ну вот если взять слово владычествовать, синоним, управлять, распоряжаться, быть правителем, быть полным хозяином, властвовать, господствовать. Интересно, что здесь Бог с человеком делится своими полномочиями отчасти. И Бог дает человеку, делегирует те полномочия, которыми, ну, на самом деле он обладает сам как творец, и он бы мог вполне все это делать сам, контролировать сам. И это было бы, это для него и доступно, и понятно, но Бог решил создать мир, который бы управлялся человеком, и человек бы дополнил этот мир сам. Конечно, человек сотворен Богом. Конечно, в человеке есть определенные задатки, которые даны Богом. И все равно можно сказать, что это творение отчасти творение Божье, поскольку создано творением Божьим именно человеком. Но Бог человеку дал возможность управлять, расширять, властвовать, хозяйствовать над этой землей специально, потому что он хотел, чтобы был создан мир, который бы радовал Бога, который бы прославлял Бога, который бы не нуждался вот в каждом... Знаете, как бывает? Бывают страны, в которых высшее руководство принимает какие-то решения, а если высшее руководство их не приняло, то вопрос не двигается с места. И все всегда идет от решения высших руководителей. Пока отмашка не дана, низшие не будут ничего делать. А человечество Богом было создано так, с такой целью, чтобы это был механизм, который бы хорошо заработал, начал бы действовать вне зависимости от каких-то обстоятельств, и плюс с использованием творческих возможностей человека. И действительно, творческие возможности человека, они очень широкие. И то, что мы видим сегодня на Земле, мы часто удивляемся, насколько человеческий гений, человеческий разум, насколько он смог создать, мы видим города, мы видим технику, технические какие-то возможности. Мы видим сегодня компьютерные системы, там какая-нибудь мобильная связь. В начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века, когда только-только появилось электричество, люди просто были в таком и шоке, и восторге. Это то, что переворачивало вообще весь мир, переворачивало всю жизнь. И сегодня мы уже к электричеству относимся настолько как к чему-то само собой разумеющемуся, что, ну, даже не удивляемся, а на самом деле, вот если так разобраться, задуматься...
А если оно пропало?
А если оно пропало, то все...
Ой, задумываемся.
То все выключается, и все становится... Ну, на самом деле, становится страшно в большом городе, когда появляются блэкауты. Это очень... С одной стороны, это просто чисто опасно. Если, например, в метро люди... Помните, вот однажды был блэкаут, когда людей там сотни выводили из метро, и это и травмоопасно в том числе, кроме всего прочего. сегодня, когда все построено на электроэнергии, все те же самые больницы, все приборы, все, да многие работают с интернетом, и, например, если отключится интернет, то я в значительной части останусь без работы, потому что моя деятельность, она практически во всех сферах, так или иначе, связана с интернетом, связана, а уж без электричества я вообще не говорю.
И позвонить,
у людей будет паника.
Позвонить да? Нельзя.
Да, конечно, то, что сегодня, если человеку лет 200 назад рассказать о тех проблемах и то, о чем мы думаем сегодня, он много из этого вообще бы не понял, о чем идет речь. И обходились, и спокойно обходились, и свечечкой почитали, и спать легли. И...
А даже знаете, что я скажу? Ложились в 9 с курями и вставали с курями в 5. И не нужно было света электричества.
Ну, да. Да, конечно, тогда и время по-другому распределялось. Но вот Бог создал вот этот вот мир, который бы радовал Бога. Бог с этой целью, с целью такой, чтобы получить удовлетворение. Бог создал этот мир. Я был в Санкт-Петербурге какое-то время назад, и там есть такой музей, который называется Гранд Макет. Это макет, ну, действующая модель всей России. Примерно 800 квадратных метров территория. Там разные регионы представлены, ну не то, что карта всей России, но представлены разные регионы и самые такие знаковые места из каждого региона в виде модели. Там города, там день сменяется ночью, ходят поезда, ездят машины. Знаете, вот это очень интересно, что за этим очень интересно наблюдать. И люди, когда туда приходят, они пропадают на этом макете. Там время летит... Вроде ты там полчаса побыл, смотришь, а это уже 4 часа. И ты наблюдаешь, смотришь, как там ходят люди, как тушат пожары, как там едут поезда, добывают нефть, люди в море купаются. Ну все, то есть вот этот мир показан как на ладони. Ты за этим наблюдаешь, за маленькими деталями, за всем, что там происходит. И это очень интересно. И вот эта группа энтузиастов, которая создала этот макет, она его постоянно дополняет, появляются какие-то новые моменты, что-то переделывается, что-то перестраивается, там целый огромный пульт управления с большим количеством экранов, в котором сидит оператор, который руководит этими поездами, чтобы они там могли из одной части в другую переехать, чтобы не было столкновений. Там есть для борьбы с пылью, есть поезда-пылесосы, в которых специально созданы такие мощные пылесосущие моторы, которые убирают пыль, потому что пыль – это самая большая проблема для таких проектов. И вы знаете, вот когда посмотришь на это, понятно, что это человеческое творение. Понятно, что сравнивать с Богом мы себя, конечно, никак не можем. Но хотя бы на долю, хотя бы на искорку представить, насколько это интересно наблюдать за миром, который создал, ну вот, я думаю, создатели, которые создатели создали, да, или который человек создал. А когда Бог наблюдает за миром, который создал Бог, и причем Бог создал его в миллиард раз совершеннее, чем этот макет. И заложил в человека в миллиард раз больше возможностей, чем предоставляет этот макет. Но даже этот макет, он заставляет тебя часами наблюдать, и это интересно. Я думаю, что Богу вот это вот, с одной стороны, интересно, приятно наблюдать за этим миром, и этот мир... Он создал для того, чтобы этот мир его радовал. Чтобы этот мир приносил ему удовлетворение. Чтобы этот мир прославлял Бога как Творца. чтобы люди осознавали, для чего они пришли в этот мир, и воздавали благодарность своему Творцу. И вот этот мир жил радостью и благодарностью Бога. Вот именно такой мир Бог создавал. Кстати, интересно, что когда Бог говорит о владычестве, то здесь это владычество полное над землей. Потому что, смотрите, вот он перечисляет, Бог перечисляет, поселив нас на земле, что мы владычествовали в воде, говоря о рыбах, да? В птице, это воздух, в воде, в воздухе, на земле, это скот, это живущие на земле животные, и отдельно выведены пресмыкающиеся. А кто такие пресмыкающиеся? Это ползающие, да? А ползают где они? По земле и под землей. И кто у нас делает разные... Ну, есть разные животные, но чаще всего всякие норки и всякое делают пресмыкающиеся и живут под землей пресмыкающиеся. И они также даны Богом человеку для владычества. То есть человеку дано во владычество вся земля. И земля, и под землей, и воздух, и вода. Все сферы жизни даны человеку для того, чтобы человек их ими управлял и их возделывал. И вот третья закон, третья заповедь, которая дана, не закон, третья, я бы сказал, заповедь, которая дана Богом, это уже во второй главе, 15 стих книги Бытие. «И взял Господь человека и поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Это продолжение, да, управления, но все-таки возделывание – это еще и добавление своего. То есть это уже не просто, вот Бог сотворил и дал владычествовать. И вот все, вот это сотворенное Богом, я это не трогаю. А когда возделывать, это значит, что добавлять свое. Возделывая мир, человек меняет себя, сказал один мудрый человек. Потому что когда человек не возделывает, когда человек сидит, сложив руки, то он деградирует. Когда человек возделывает этот мир, а возделывание – это и сельское хозяйство, можно назвать, и строительство, и вообще создание условий для жизни во всех сферах нашей земной жизни. Каждый человек, где-то чем-то занимаясь, что-то возделывает. И каждый человек, что-то возделывая, добавляет свое, ну, прежде всего, свою душу вкладывает в это. Помните, Христос говорил, что все, что не делаете, делайте как для Бога. И вот это вот возделывание очень важно, чтобы человек делал как для Бога. В 20 веке, наверное, наиболее... стало видно, как человек отказывается от Бога. То есть человек в 20-21 веке очень многого достиг, очень многое сделал. Но он и при этом очень от многого отказался. И очень много сделал зла. Столько, сколько человек сделал зла земле в 20-21 веке, за всю историю человечества человек не делал. Все потому, что у людей часто работает такой принцип. После меня хоть потоп, после меня трава не расти. И многие проекты вводились, ну, даже вот, например, в Советском Союзе в 70-80-е годы был такой проект «Поворот северных рек». Была такая идея северные реки развернуть в Казахстан и вот на Среднюю Азию, Вот, для того, чтобы там эти земли превратить в рай, превратить в сад. Но что из этого получилось? А получилось то, что Аральское море, которое было огромным водоемом, не называлось морем, хотя это ну, фактически озеро, только соленое большое, оно сегодня практически высохло. Потому что не получилось то, что нужно было, то, что хотелось. Хотели из Аральского моря использовать воду, его там опреснять и так далее. В конечном итоге отвели от него реку, которая его питала. Пытались другие реки направить, они не пошли. Но в конечном итоге этот проект не доделали, а море погубили. И там сейчас просто солончаки. Это даже вот... Если вы наберете в интернете Аральское море, вы увидите такие очень печальные картины, когда в пустыне на солончаках стоят корабли, которые когда-то плавали по этому морю, а теперь они, они просто являются железным ломом и ничем больше.
Свидетельство глупости.
И свидетельство человеческой глупости и безответственности. И, к сожалению, такого очень много. Сейчас, говорят, в Мировом океане плавает озеро отходов, всяких бутылок и всякого такого. И это озеро кто-то сравнивает чуть не с территорией Казахстана. Вы себе можете представить эту территорию, которая полностью засыпана и плавает в виде острова всяким мусором, который создает человек. Неужели человек, который любит свою землю, с большой буквы, ответственно любит, мог бы до такого, такое допустить? Но мы такое допустили. И человечество допустило то, что сегодня много расхлебывает. Кстати, сегодняшняя жара здесь вот, не очень привычная для нас. Многие ученые говорят, что это тоже последствия человеческих вмешательств в природные процессы. И сегодня мы живем в климате, который нормальный, естественный, на 1000 или там 1500 южнее, чем мы сейчас здесь находимся. И, по крайней мере, вот этот месяц, он совершенно неправильный для Москвы по температурным меркам. И все раньше было по-другому.
А в Украине 42-45.
Ну вот, это все много из этого. Конечно, мы не можем сказать, что однозначно, что это все сделал человек. Какие-то вещи природные. Но с другой стороны, человек иногда делает опосредованно. Делает какой-то шаг, не понимая, что он делает, а потом через происходит одно, другое. Да, помните, китайцы как-то с воробьями решили побороться. И ну, было слишком много воробьев, воровали посевы, ну и китайцы их уничтожили. Потом посевы стали съедать всякие жуки и другие насекомые, которых ели эти воробьи. И потом воробьев пришлось завозить для того, чтобы восстановить эту ситуацию. Да, человек много делает глупостей, но Бог сказал человеку владеть. Но проблема в том, что человек зачастую хочет действовать сам, не советуясь с Богом. И поэтому, возделывая мир, получается часто то, что получается. Интересно тоже, один мудрый человек когда-то сказал так: тело землепашца питается тем, что дает ему хлеб, а душа питается тем, что он сам дает хлебу. То есть получается такой некоторый круговорот. Когда человек с добрым сердцем, с мудростью подходит к земле и получает от нее дары, то вот то, что он вкладывает в это, вот это вложение, является пищей для его души. Он делает то, что нужно, то, что правильно. А когда наоборот, когда человек пытается из природы выжать все, а ничего не восполняя, не отдавая, тоже вот в Южной Америке был период, вырубались леса. И вырубались леса в огромных количествах. Считалось, что леса это, ну, с одной стороны, они вырастут. А с другой стороны, проблема была в том, что вот эти вот джунгли, они были опасны, там нельзя было жить. Там были и болезни, и всякие неприятные звери. Вот. Стали там строить на этом месте города, там изменился климат. И стало все очень больно и неприятно. И, кстати, столица Бразилии, город Бразилия, построенный как раз в глубине континента, чтобы доказать, что вот мы люди, мы вот делаем, мы выводим столицу из такого красивого города, был построен вот этот вот город, столичный город. Вот, там не очень приятный климат, там много проблем. А главное, что в этом городе были построены много дорогих домов, которые, многие из которых сейчас стоят пустые, а вокруг этих домов заросли. Находятся, нет, не заросли, а фавелы. Знаете, что фавелы? Это, ну, трущобы. Это трущобы, где живет беднота. И вот вроде бы строили, построили город, город стоит пустой, вокруг живет беднота, которая не используется тем, что сделал этот город, не пользуется всеми возможностями, которые, ну, как бы предоставляет этот город, а не пользуется, потому что просто нету денег. Они бедные. У них нету денег пользоваться этими благами. И в конечном итоге и климат испортили, и людей, и деньги выкинули зря, да и люди... Стоят дома пустые, а люди живут в трущобах. Вот такая странная ситуация, но таких ситуаций можно привести очень много. А все это потому, что человек не возделывает, неправильно владеет и неправильно возделывает то, что дал Бог. Короче говоря, человек не выполняет то предназначение, которое дано Богом.
Первое, что нарушено в заповеди владения, владейте и пресмыкающимися. А человек послушал, не владел пресмыкающимся знанием, а послушал его.
Ну, тоже, да, интересный момент. Да.
Владелец не должен слушать.
Согласен. Интересно, что когда человек согрешил, Бог сказал, в поте лица будешь зарабатывать хлеб свой, да? И фактически получилось так, что многие считают, что зарабатывание и физический труд – это наказание от Бога. Вот человек был наказан, и Бог сказал, будешь теперь трудиться и будешь зарабатывать. Ну, якобы раньше не трудился и раньше не зарабатывал. Вот. Но здесь вопрос в том, что если раньше Адам трудился в прекрасных условиях, в условиях прекрасного сада,
и Бог помогал,
то здесь приходится среди колючек, среди враждебной флоры и фауны, а еще бывают засухи, а еще бывают наводнения, а еще бывает множество разных проблем, на которые человек не может повлиять, или которые сам себе создает.
Рожать будешь в муках.
И рожать в муках тоже. Кстати, тоже, казалось бы, выполнение заповеди, да, вот, будите размножайтесь. А с грехопадением это стало тоже, тоже наказанием, но в то же время через это надо проходить, и это надо делать. И вот здесь в 127-м псалме интересные слова сказаны в том стихе. «Будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Когда человек ест от трудов своих, то это благо, это то, что хочет Бог, и это то, что было заложено Богом. К сожалению, во многом потеряно в связи с грехопадением, вот. Но, тем не менее, это человеку должно приносить радость, и это правильно. Такой был отец церкви, один из отцов церкви, Макарий Египетский, он когда-то сказал так: человеку надо возделывать землю своего сердца. Вот это тоже такой важный момент, о котором мы не задумываемся, но вот эта лень, которая есть в человеке, она очень-очень разрушительна. И она разрушительна для самого человека, для того, чтобы человеку приближаться к Богу, организовать правильно свою работу, учитывать какие-то моменты. Ну, гораздо дешевле, например, добывать полезные ископаемые какими-то способами, которые не требуют возобновления. Там, например, можно выкачать нефть, а вот эти пустоты заполнить водой, да? Так многие делают, и это, ну, сохраняет баланс, и вот эти пустоты не остаются, ну, как бы, невостребованными, да? Но гораздо дешевле просто выкачать и оставить так, как есть. Я в свое время жил в городе Бориславе. В свое время Иван Франко написал такое произведение «Борислав смеется» об этом городе. Это город, в котором добывали нефть. Как раз вот в 19 веке очень много нефти добывали, потому что нефть находилась на очень близком расстоянии от земли. То есть люди просто рыли колодцы и ведрами доставали нефть. И продавали. И вот в 19 веке это была такая нефтяная жила, я бы сказал. И более 200 вот таких шурфов, колодцев было создано. И практически весь город, на сегодняшний день город и окрестности, представляют собой вот такие пустоты. Причем неизвестно, где они находятся. Потому что когда шурф заканчивался, когда нефть в нем заканчивалась, брали из дерева, делали заглушку, забивали эту заглушку и оставляли все. Никто дальше не думал, что с этим будет, как с этим будет. А проблема в том, что если еще одна опасность, если вы туда воду не закачаете, то на этом месте образуется газ метан, который является очень взрывоопасным. И если это близко к земле, да, поверхности земли, правильно, то это очень-очень опасно. И вот город фактически находится на пороховой бочке. И говорят, что если вот на этой территории произойдет землетрясение хотя бы 3-4, то ничего не останется от города, он просто взорвется. И таких городов много. Это не единственный пример. Тогда, когда люди действуют как легче, как проще, просто вот свое выкачать и забыть.
А сейчас же воду можно залить.
Надо найти их. Они все, они не обозначены нигде. То есть это нужно проводить, это очень дорогостоящие исследовательские работы. Нужно весь город 3D-моделирование делать, его как бы просвечивать и смотреть, где есть эти пустоты. Это очень дорого, но, к сожалению, в современных реалиях никто этого делать не будет. Да и воды взять, да и просто найти эти, их более 2000.
Ну что, это общая общая полость была, скорее всего.
Нет, это были разные, они там все равно не разделены между собой. Вот, поэтому это действительно серьезная проблема, которая была создана человеком. И еще на один момент я хотел бы обратить внимание еще на одно, ну как, пожелание Бога. Ну, в данном случае идет, здесь идет как констатация. Это 2 глава, 19 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как назовет их. Чтобы как наречет человек всякую душу живую, так имя было ей. На сегодняшний день для нашего русского человека эти слова, ну, ничем особо не примечательны. Ну что, бегает кошка, да? Назвать ее кошкой, да, там две кошки. Но это будет Мурка, а это будет там какая-нибудь еще, или кот Васька, да, там. Вот. Но для евреев имя всегда имело очень-очень большое значение. И когда шла речь о наименовании, то речь шла не просто дать кличку, а это значило изучить и дать именно то имя, которому соответствует то или иное животное. То есть, да, то есть здесь было Богом сделано так, поручено человеку учиться, человеку познавать. И человек не просто должен вот пользоваться дарами природы, да, там, охотиться, собирать, есть там ягоды, охотиться на птиц, рыб, зверей и ни о чем не думать. Здесь говорится о том, что человеку было поручено изучать тот мир, в котором человек живет. Да, отчасти человек выполняет эту функцию. Да, государство, особенно сейчас, после первой половины 20 века, когда многое делалось бездумно, и многие были совершены ошибки, когда многие экологические проблемы возникли, и сегодня мы много из этого расплёбываем. Но все-таки вот в полном смысле человек и каждый из нас, а тут имеется в виду о каждом человеке, далеко не всегда задумывается о том, что мир, в котором мы живем, требует нашего постоянного познания. И от этого зависит то, как мы сможем владычествовать этим миром. Если мы будем плохими владыками, то мы будем такими, какими были вот в первой половине 20 века. Просто это самый яркий период вот такого бесхозяйственного отношения к ресурсам Земли.
Что хочу.
Да. Мне хочется это, мне хочется то, и все. Я все, кажется, получил, а дальше все, Земля выжал из нее все, пошел дальше. А это превратилось территория в пустыню. Кстати, вот интересный пример — пустыня Сахара. Африканская пустыня Сахара, она сейчас самая большая пустыня в мире. Она практически с востока на запад практически всю Африку занимает. И в, ну, там несколько тысяч километров получается в длину. И около тысячи или даже больше с севера на юг. И постоянно увеличивается эта территория, пустыня захватывает. И одна из причин, почему это происходило, опять же, в бесхозяйственном отношении человека к природным ресурсам, многие территории, и, кстати, далеко не, это просто я, Африка, это такой яркий пример, а на самом деле таких примеров очень много, когда человек бесхозяйственно относится к земле, к территории определенной.
А наказание потомкам Хама?
Да.
В Египте. Это что же к этому?
Да. И, к сожалению, сегодня многое из того, что раньше цвело и процветало, сегодня находится в упадке. И неизвестно, без Божьей помощи, что с этим будет дальше. Но есть и обратные примеры. И одним из обратных примеров является Израиль. В 1948 году, когда возникло государство Израиль, то была принята государственная программа по озеленению территории Израиля. И было высажено несколько миллионов деревьев от Иерусалима до Тель-Авива. Когда вы едете на поезде, вы едете сквозь леса. То, чего там не было, многие, ну, наверное, тысячелетия этого не было. Вот. Это была территория, где текло молоко и мед, когда евреи пришли, переходя из Египта, да? А за последние тысячелетия, да, эта территория превратилась в пустыню, и первые поселенцы в 20 веке, в начале, начали еврейские поселенцы переселяться в Израиль, большинство из них гибло, знаете от чего? От малярии. Потому что очень было много болот, очень было жарко, много болот, и было с одной стороны болото, а с другой стороны пустыни. И вот, а сегодняшний, на сегодняшний день Израиль является вторым государством по количеству поставок овощей и фруктов в мире после Китая.
Сколько они вырубили кипарисов на строительство, ливанских кедров, акации, да, это все последствия.
Ну, вот сейчас, в этом веке, вот произошел такой, ну, положительный момент. И, кстати, интересный момент тоже в Израиле. Израиль является территорией, через которую осуществляется перелет птиц на юг. Причем многие птицы, ну, например, они восточнее, там, 1000-2000, восточнее, они летят не напрямую, но там напрямую очень трудно перелететь, потому что нужно через горы перелетать. А Израиль — это как раз та территория, которая наиболее удобная для птиц. Когда Израиль начал вот так хорошо восстанавливаться, то птицы решили, что а зачем им лететь южнее? И они стали там останавливаться и набеги на сады совершать. Вот. Так что евреям пришлось бороться с этой ситуацией, чтобы каким-то образом заставить птиц лететь дальше. Тоже. Видите, вот, когда одна проблема цепляет другую, и в конечном итоге приходится много решать. Но причиной всего этого, вот этих всех проблем, которые мы сегодня видим, является невыполнение пятого поручения, пятой заповеди, которая, в отличие от всех, те были повеления в позитивные, да, то есть что нужно делать. А последнее было в форме негатива указано, что не нужно делать.
Не делай.
Вот делай то-то, 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 будь то тем-то, 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 мы уже видели, да, а лишь одно не делай. Не вкушай. Из одного древа один плод. Все. И вот с этим человек тоже не справился. И в конечном итоге человек, ну, давайте прочитаем, 2 глава, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который вкусишь, смертью умрешь». Мы не будем сейчас всю эту историю читать подробно, мы не так давно к ней обращались, но мы знаем результат. Мы знаем результат, который был печальным. Но Также мы знаем, что Бог, Он очень-очень-очень полюбил этот мир. Он его полюбил настолько, что сделал, ну, с точки зрения здравомыслия, Он сделал невозможное. И об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот тот мир, о котором мы сейчас говорим, тот мир, который человек должен был возделывать, тот мир, который человек должен был хранить, где называть животных, в котором, который должен был познать, вот так Бог полюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он настолько полюбил вот этот свой мир, что послал туда своего Сына, чтобы он там умер, чтобы его творение его убило, для того, чтобы это творение спасти от смерти. И спасти этот мир отчасти. Мы знаем, что судьба нашего мира физического, она, если читать книгу Откровения, незавидная, но мы знаем про новое небо и новую землю. И Бог, вот эту цель, которую Он перед собой поставил, создать мир, в котором будут жить люди, который будет идеальным и прекрасным, Бог эту идею таки реализует. У Бога нет времени, поэтому это мы говорим «реализует». Для Бога это понятие «время» не существует, поэтому для Него все, можно сказать, одновременно. Для нас это непонятно, как это работает. Но факт остается фактом, что у Бога есть другой выход. И этот выход в том числе и для нас. Потому что мы согрешили вместе с Адамом. И мы вместе со Христом приходим к Богу, который возлюбил настолько этот мир, что пожертвовал своим Сыном для того, чтобы нас вернуть к себе. Ну, а что касается нашей земли, на которой мы живем, физической земли, все-таки, мы, конечно, можем думать, ну, эта земля, она сгорит, она уже отработанная система, вот мы будем новое ждать. Но Бог такого не говорит нигде, чтобы вы не любили ту землю, на которой вы живете, чтобы вы не заботились о ней, и Он говорит, что не делайте, делайте как для Господа. Поэтому давайте это помнить, и здесь, живя на земле, стараться вот эти заповеди, которые дал Господь, выполнять, чтобы делать мир этот лучше, радовать при этом Бога, и своим примером показывать пример другим, как это нужно. Как нужно поступать так, чтобы не огорчать Бога, и чтобы мир вокруг нас был лучше, гостеприимнее, приятнее и дружелюбнее. Аминь.